Сегодня мы слышали Евангелие от Матфея, как Господь исцелил слугу, всего лишь слугу некого сотника, то есть ротмистра по-нашему, 100 человек это рота, римского офицера. У него был слуга, и этот слуга был ему важен и любим своим хозяином. И вот он приступил ко Христу и говорит, что его отрок, его слуга люти страждет и болеет. И Господь говорит: я приду и исцелю его. А этот сотник отвечает, что я не достоин, чтобы ты вошел под мой кров. Но скажи только слово, и исцелеет отрок мой. Господь тогда сказал, что он в Израиле такой веры не видел, а вот от востока и запада, и от всех дальних частей мира придут подлинные верующие и покажут ветхому Израилю, что такое вера. Я своими словами. И говорит сотнику: иди к дому, твой отрок уже здоров. И исцелил отрок от этого часа, видимо. Сотник пришел домой, сверил часы и увидел, что вот именно тогда, час назад, когда Христос эти слова произнес, он поправился. Мы иногда страдаем таким дефектом, деформацией наших отношений с Богом, когда нам кажется, что мы можем его принудить к чему-то, взять его и стиснуть, так скажем, мысленно, заставить сделать как надо. И люди подходят и спрашивают друг друга или священника: а сколько надо прочитать молитв, чтобы было вот одно? А куда надо сходить, чтобы было другое? А достаточно ли, допустим, одного псалма прочесть вечером или лучше целую кафедру? Как будто Бог считает количество знаков, как есть такая программа в компьютере, она считает количество знаков для ленивых писателей, которые должны в редакцию сдать и получить свой гонорар. Ровно столько, сколько как тот минимум, который требуется. Будто бы Богу не нужно наше сердце, а нужны наши формулы, наши слова, наши мантры, так на Востоке говорят. Мантры – это некие словесные словосочетания, они могут быть непонятными и бессмысленными для произносящих, но воздействующими на реальность. Таким образом, как хотелось бы нам. Хочется здоровиться, скажи вот это. Хочется экзамен сдать, скажи другое. Хочется еще что-то, скажи третье. Вот этот сотник, язычник вроде бы, он что-то понял, в чем-то разобрался гораздо глубже и яснее, нежели иудейский народ, который вот как раз к тому моменту абсолютно разучился за буквами и словами, и страницами, точнее, были такие слитки, видеть Бога. А Богу как раз нужна наша абсолютная детская вера, доверие, как дети доверяют своим родителям и знают, что те их никогда не оставят, не бросят, не предадут, не продадут. Такого же доверия ждет от нас Господь. И в молитвах ко причастию есть такая молитва, которая по форме не молитва, уже приходилось об этом говорить когда-то, но хочется еще раз. В молитве мы просим Бога об одном, другом, третьем. Употребляем просительное наклонение, да, есть такое, наверное. Вот, пожалуйста, подай одно, другое, там, прощение грехов. Но есть молитва, в которой номер 8 или 7 по-разному считается. Там говорится: не есть доволен, да под кров не еши души моя. Но понеже хочешь ты быть со мною, а прихожу к тебе. Повелеваешь и да отверзу двери, я же ты создал, и нидишеса человека любим, яко же еси. То есть ты войдешь со всем тем человеком любим, которое тебе присуще. дерзаю, приступаю, и знаю, и верю, сейчас, секундочку, в нигиши, просвещающе, помраченный мой помысл, верю, что ты это сотворишь. Ну, дальше идут примеры, что ни блудницу не прогнал, ни разбойника, ни мытаря, который покаялся, ни разбойника, познавшего царство. Но заметьте, что в этом тексте нет никакого прошения. Тут есть абсолютное доверие. Ты такой, я в это верю, и ты повелеваешь, я к тебе прихожу. Вот и все. Тут просто полное предание себя Богу, который хочет, чтобы мы жили с Ним, и который хочет, чтобы Он был с нами. И вот эта молитва, она, это молитва, в общем-то, сотника, о которой мы сегодня слышали. И слова эти совсем простые и немногие. К сожалению, и эти слова тоже, этой молитвы ко причастию для замылившегося сознания, благочестивого сознания, церковничающего человека, каким мы являемся с вами, она тоже все меньше и меньше значит. И вот хотелось бы, чтобы мы встряхнулись и освежили свое отношение к Богу и поняли, что Богу не нужны какие-то большие торжественные речи или совсем непонятные нам слова, а Ему нужно наше детское доверие. Господь хочет нас кормить своей благодатью, а мы, как маленькие дети, алчим и жаждем, чтобы быть сытыми и готовыми к Царству Небесному. Собственно, в этом вся несложная тайна нашей земной жизни, наших отношений с Богом. Кстати сказать, некоторые страдают, что там что-то не написали симфонию, не сделали что-то важного, жизнь какая-то пустая. Но наша жизнь на самом деле не пустая, она очень простая, подобная птицам небесным, которые не придут, не жнут, не одеваются во что-то, вот, не пишут симфонии, а просто живут и воспевают Бога и с благодарностью приемлют то, что Господь на каждый день их жизни подает. Вот в этом, собственно, есть тайный смысл, очень простой смысл нашей жизни. Помогай нам Господь в этом. И сегодня еще день, который исторический день. Произошло 10 июля по новому стилю 1709 года, когда государь Петр I дерзнул победить одного из сильнейших монархов Европы, Карла XII. Ему было тогда чуть больше 25 лет. Он был отважный воин с отличной армией. И Петр, государь, выступил против него в союзе с некоторыми европейскими державами. Дания, кажется, была. Польша. Но всем Карл XII давал по зубам, и все отпали. И остался один только наш Петр. Не менее дерзкий и отважный, чем шведский король. И вот сегодня как раз когда-то давно произошла Полтавская битва, воспетая, например, нашим всем Александром Сергеевичем Пушкиным, поэма «Полтава», где он в самых пышных таких тонах описывает происшедшее тогда. Несмотря на то, что Карл XII, будучи протестантом, относился к православным пленным и своему врагу сошли странной жестокости, Петр I после окончания уже битвы, когда было понятно, что победа за ним, пригласил офицеров противной стороны за стол и поблагодарил их как лучших учителей. И как предание говорит, что один из этих офицеров, шведов, сказал: «Хорошо же вы своим учителям, значит, отплатили». Но вот так оно бывает, что ученики становится не хуже учителей. И друг Петра I, епископ Феофан, да, и вот благодаря, кстати, вот этой битве, например, закончилась Северная война, она длилась очень долго, 20 лет, и мы имеем Петербург. Эта война была за Балтику, за Прибалтику, за то, чтобы Петербург никто не трогал. Мы очень любим туда ездить, и там наши и родные, наша культура, наши замечательные каналы, вот и все. Но все это не просто на... Этот город не просто на костях русских людей построен, которые очень-очень старались, трудились, но за него еще проливали кровь наши гренадеры, наши гвардейцы и прочие роды войск. И вот мы сейчас так вот из Москвы в Петербург и обратно по замечательному шоссе или в поезде ездим, и кажется, что все это всегда было, это наше извечное, но на самом деле удалось это очень дорогой ценой. Вот. И этот друг императора Феофан, епископ Феофан, я возвращаюсь назад, написал замечательную службу в честь этого события, где уподобляет Петра I Давиду, а шведского короля Голиафа, вот, который был гораздо опытнее, армия мощнее, но у Петра что-то было внутри такое, что помогло ему быть очень отважным, смелым. Может быть, это и есть то, о чем мы с чего начали, полное доверие Богу, и которое рождает кураж и дерзновение, когда мы не просчитываем таблично, как будет развиваться наше предприятие, а просто идем вперед, зная, что делаем нечто очень и очень важное. Вот сегодня еще такой интересный, важный исторический день. Мы его отмечали на богослужении, пели стихиры, читали канонику. Так что поздравляем с воскресеньем и поздравляем с 10 июля 1709 года. Помогай нам Господь и Матерь Божия. Это причастие, благодарим Бога. Когда получишь доброго причащения,